Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседуем с добровольцем Донбасса Дмитрием, его позывной «Камчатка», о выставке детского рисунка «Мир и война глазами ребенка. Донбасс». Дмитрий, мы уже рассказывали в нашем эфире о том, что в городе Арти прошла выставка «Мир и война глазами ребенка. Донбасс». Вот. И у нас были комментарии наших местных представителей администрации, людей, которые эту выставку привезли. Нам говорили, что эта выставка после города Арти уехала на Камчатку. Когда она вернется, есть шанс, что она проедет еще по городам Свердловской области, и в Екатеринбурге она еще не была. Расскажите, пожалуйста, как вы туда уехали, как вас там встретили, вообще как там выставка прошла, и как мы теперь выясняем, проходит, поскольку она еще с Камчатки не вернулась.
Давайте вам в первую очередь, наверное, правильно будет, расскажу, как она вообще появилась здесь,
да, конечно,
в России. Мы свидетели того, что происходит в нашу эпоху, в наше время на Донбассе. Правильно будет говорить, это война. И очередной был гуманитарный конвой вот, в 15 году, это после Дебальцева, и даже на Дебальцевске уже да, был. Вот, проходила выставка в городе Луганске, республиканская выставка Луганская «Черное солнце». И мы с моим товарищем увидели эту выставку, вот, которая проходила, я уже не скажу, как там, в центральной библиотеке, по-моему, было. Она проходила и внутри, и снаружи была. Вот, были показаны рисунки детские, вот, и показаны те фрагменты снарядов и оружия, которыми убивают детей и стариков. Вот, там точка У, смерчи, там, ну, и все такое, снаряды. И нас, конечно, это впечатлило. Это была первая, скажем, встреча с этой выставкой. В 15 году уже очередной раз мы каждые два месяца возим гуманитарный груз большими фурами 20-тонными, собираем по храмам Свердловской области, не только Свердловской области, предприниматели, люди, дети приносят вещи, продукты, средства какие-то, и все это мы аккумулируем, женщины помогают упаковывать, и в конце концов с города Заречного каждые полтора-два месяца стартует гуманитарная миссия, да, на Донбасс. Вот, и эту гуманитарную помощь, большие фуры, там и овощи возим, сельскохозяйственные предприятия, мы возим до непосредственно, передаем непосредственно на передовые, проходим официально через таможню Главного управления МЧС России, вот, и передаем и в храмы, и в администрации городов, населенных пунктов, муниципальных образований, на передовые нашим ребятам, которые защищают. И очередной раз мы, так как сотрудничаем с многими администрациями, с правительством Луганской Донецкой Народной Республики, очередной раз мы эту выставку видели в кабинете, в одном из кабинетов правительства. И, конечно, эта выставка оказалась у нас в России. Привезли ее, вот, и в 2016 году мы ее назвали выставку, это межрегиональная выставка детских рисунков «Мир и война глазами ребенка. Донбасс». Стартовала она в Свердловской области в городе Кушва. Благословил нас отец Дмитрий, священник. Началось, грубо говоря, такой путь этой выставки. В начале в Уральском федеральном округе по населенным пунктам. В городе Екатеринбурге на Казачьей Масленице. Она была в ЦПКО имени Маяковского. Вот, в других населенных пунктах. После, да, как вы сказали, в Арти, она улетела, грубо говоря, переместилась вместе со мной вот, на Камчатку. На Камчатке встретили очень хорошо ее. Все-таки инициаторами этой выставки это были, первое, это российское казачество, это добровольцы. Мы, как общественные представители общественной организации межрегиональной, Союз добровольцев Донбасса. Вот. Добровольческий корпус, ну и простые люди инициировали это мероприятие, вот этот выставка, показ и на Камчатке. Вот. Вначале в Петропавловск-Камчатском, сейчас в городе Елизово было. И вот буквально вот несколько минут назад показали фотографии перед, что оно в Мильково. Дальше оно будет в Вилючинске, опять в Петропавловск-Камчатском и в других населенных пунктах. Показывают, детишки смотрят, люди, ну, в первую очередь. И помимо этой выставки, еще и выставка межрегиональная выставка фотографий «От сердца к сердцу. Россия-Донбасс». Показываем, как гуманитарная помощь перевозится, показываем, как дети помогают детям, как они дружат в разных уголках, как они собирают это, как они грузят люди неравнодушные. Вот, как мы перевозим, как мы, священники нам помогают, батюшки. Целая эпоха. За эти 3 года, конечно, очень много дел было добрых сделано. Естественно, мы не то что не показываем, мы хотим показать этой выставкой, что наш русский народ, мы русские, православные люди, все-таки мы добрые люди. И спасет наш народ только милосердие и любовь друг к другу. Это, наверное, самая первая цель, которую мы хотим достичь, наверное, вот так сказать. Вот, что все-таки там, где идет война, там, где убивают детей, стариков, кровь проливается, вот, Боженька открывает ворота в рай. И каждому из нас дана такая миссия, наверное, может быть, попытка приблизиться к Богу, наверное, какое-то милосердие открыть в себе, помочь другим людям, что даже купив килограмм, например, там, риса, баночку тушенки, ты поможешь спастись одной семье. Одной семье там на Донбассе поможешь спастись. Вот, это великое дело, конечно. И вот, вот по крупинкам, по частичкам, конечно, мы собираем это все. Большой, конечно, низкий поклон это тем священникам, которые нам помогают, за это милосердие, за помощь большую в храмах. Потому что пункты сбора, конечно, в храмах. Вот, и клубу «Десантнику», это в городе Заречном, который за все протяжение этого времени нам дает возможность там собирать, там упаковывать, все эти мероприятия проводить там именно. Вот. И сами детишки, которые там занимаются, они помогают, даже не надо говорить ничего, они сами спрашивают, когда помочь, когда перейти, когда собрать, когда упаковать, перевезти. Вот. И родители, узнав, увидев видеоролики, которые там сделаем мы, небольшие такие добрые, родители, увидев это, говорят, это не наш ребенок. Мы такого его не знаем. Да нет, это ваш ребенок. И тем самым родители учатся у детей своих. Поэтому у нас детишки, конечно, такие светлые. Вот, и надо у детей своих учиться вот этой доброте, чистоте. И сейчас эта выставка после Камчатки прилетит обратно сюда, в Уральский федеральный округ, Свердловская область. Мы проведем ее здесь, в области, в муниципальных образованиях. И эту выставку уже ждут в Новороссийске, ждут в Калининграде уже, ждут вот, и в многих других регионах. Но это уже как бы, мы уже определимся алгоритмом, как это будет.
Дмитрий, скажите, а у вас позывной же по месту жительства или по месту рождения, да?
Нет, я родился здесь, в Свердловской области.
А, вот. На Камчатке служили?
Камчатке служил, да, был атаманом в свое время. Вот, и Камчатка после 14 лет службы там, конечно, она была, стала моей родной, естественно, как-то так получилось, что...
Она же очень далеко от нас находится, то есть многие люди бывают в Европе и в Африке, а вот Камчатка – это такое место, куда вряд ли кто-то, многие доберутся туда когда-нибудь. Как ни странно, хотя она находится в нашей стране.
Конечно, абсолютно такие же люди. Ну, и, конечно, есть малочисленные народы севера Камчатки, и тельмены, эвены, ламуты и так далее и тому подобное. Там свои традиции, культура есть на Камчатке. И, конечно, русские люди, естественно. Люди православные, там много храмов строится. Отец, я как помню, Артемий меня благословлял. В свое время детскими лазаретными лагерями занимался, казачьими отрядами. Ну, туда можно попасть, конечно, только самолетом. Край очень красивый. Это край земли, это даже не край земли, это, наверное, начало нашей родины. Там первые люди, то есть первые наши люди встречают рассвет, засыпают первыми. Все это первое проходит именно на Камчатке. Это край земли, где начинается наша родина. Край Камчатки – это казачий край, потому что в 1656 году полусотни казаков прибыла на Камчатку, поставили православный крест и присоединили Камчатку к России, грубо говоря. Атласов, Казаревский – такие есть путешественники. Очень красивый край, вулканы, термальные источники. С одной стороны Охотское море, с другой стороны Тихий океан. Лососева путина, икра, рыба, морепродукты, крабы камчатские. Настолько все это красиво там, вот, неописуемой красоты. Ну и, конечно, добраться туда нелегко. Хотя 21 век, купить билет, да и прилететь, и туда-обратно. Многие люди туда прилетают. То есть нет никакого, например, я не вижу проблемы, чтобы туда прилететь и хотя бы недельку-две побыть там, посмотреть.
Вы же проезжали на машине от Екатеринбурга до Владивостока.
От Владивостока до Екатеринбурга.
Да, и... То есть вы видели полностью нашу страну?
Ну, я на этой машине, в принципе, вот, которая у меня была, да, например, я, да, от Владивостока до, грубо говоря, Ростовской области по нашей территории все проехал. И я всем говорю, что для того, чтобы летать, смотреть там другие страны, другую культуру, там традиции, там Турция, еще нужно вначале узнать свои традиции, свои корни, культуру, свои такие места красивые, великие места. Такая необычайно красивая земля, необычайные такие красивые места, православные города такие. То есть я даже не могу сказать, что я когда ехал, я просто любовался и не мог даже представить, насколько такая величавая и красивая наша страна. То есть в первую очередь я считаю, что надо сначала познать свою страну, свою культуру, свой быт, а тогда можно будет потом уже как бы и смотреть и...
Если захочется.
Если захочется, да, потому что...
Тратить на это время.
Да, а Камчатка, на самом деле, она красивая. И вот даже скажу про Камчатку. В 2015 году скульптор, камчатский скульптор Ткачев и совместно с камчатскими казаками изготовили кованую фигуру такую, скульптуру. Называется «Фашизм не пройдет». И в 2015 году они переправили ее самолетом в Ростовскую область. Мы совместно с ветеранскими организациями, с казачьими, разными войсками сплотились. И в те времена, когда были боевые действия такие серьезные, мы ее перевезли в город Донецк. Подарили жителям города Донецка вот эту кованую фигуру, статую, такую, памятник такой, который установили в парке кованых фигур города Донецка. Вот. Это, конечно, было в те времена, в 2015 году, настолько было... Поразило многих с края земли, совсем с другого уголка. Все-таки люди неравнодушны к беде такой, и все переживают и помогают. Поэтому как-то
а
так.
А что из себя представляет скульптура?
Скульптура представляет себя штык, наш советский штык, воткнутый от трехлинейки такой, только он в масштабе побольше, конечно, воткнутый в полотно, уже порванное, где фашистская свастика идет. Такой фашистский крест. Ну, вот он вот у него прямо в центр. Ну, вот, потрепанное вот это за это знамя фашистское. И сверху солдатская пилотка с звездочкой. То есть на нем вот так висит. Вот такая скульптура интересная. И она выставлена прямо на видном месте.
А можно вам такой вот вопрос задать? У меня родные живут в Углегорске. Когда он был оккупирован, я им все время говорила, что все, давайте, ребята, быстрее оттуда выезжайте, сейчас же зайдут фашисты. И было такое ощущение, что они не верили, что они смогут убивать. А потом, когда в Углегорск зашли оккупанты, то я получила сообщение, что вот того пытали, убили, того пытали, убили. Те, кто не успел уехать из тех, кто организовывал референдум, вот эти самую большую злобу вызвали. Их прямо по спискам в администрации смотрели и как бы убивали без суда и следствия. То есть люди, которые там находились... Мы тут понимали, что может им грозить, а люди, которые там находились, такое впечатление, что они не понимали, они не верили в то, что их соотечественники могут так поступить.
Враг не может предать, потому что он враг. А предают – это свои. И фотографии, вот, которые вот выставка там находится, межрегиональная, от сердца к сердцу, там есть фотографии в Углегорске домов разбитых. Причем дома не... То есть многоэтажные дома, которые уже не восстановить никак. И видно, что как их уничтожали, как по ним лупасили. Вот. И там просто вот меня в Углегорске, меня просто поразил. По-моему, вот Дебальцево, да, не так даже было уничтожено, как в Углегорск. Вот. И то, что вы говорите, оно имело место быть, потому что везде, потому что, во-первых, государство Украина, да, государство, как оно сейчас, современное государство, оно исторически своими корнями, то есть исторически, она очень сложное государство, потому что часть земель это была часть Речи Посполитой, часть земель австрийско-венгерскими землями была, часть русскими землями. Мы говорим про Донбасс, потому что люди говорят и думают по-русскому. Братья славяне, у каждого из наших, моих товарищей, каждый пятый, у них корни оттуда. То есть это неотъемлемая часть. Вот не было бы Донбасса, наверное, была бы война у нас здесь. Почему и многие добровольцы, добровольческий корпус, и пошел помогать. Кто-то помогает с оружием в руках, кто-то помогает гуманитарной помощью, кто-то с другими, священники молятся. Вот. Поэтому бабушки, дедушки приносят гуманитарную помощь. Кто как может помогает. Сценарий Великой Отечественной войны и сценарий сейчас вот этой войны, которая на Донбассе проходит, она один и тот же. То есть ничего не придумали. То есть 42-43 год один в один. Вот прямо населенный пункт, вот прямо один в один в эти же даты, в эти же числа, в эти же месяцы. То же самое, что было в 42-43 году. Вот прямо один в один. Числа прямо бьют. О чем говорит? Что фашизм, его не уничтожили до конца. Вот как-то так вот. И, по-моему, 40-е годы Великой Отечественной войны такого не позволяли, как сейчас позволяют нацисты вот эти. Многие, просто увидев по телевизору, по средствам массовой информации, то, что творится, не смогли дома сидеть, просто-напросто благословились и поехали помогать. Вот. И нельзя осуждать это, потому что на самом деле, если бы не было бы Донбасса, не было бы вот этой приграничной зоны, была бы война здесь у нас. Потому что весь мир почему-то пытается нас просто уничтожить, не знаю, сталкивают православных нулей, уничтожают, и этот геноцид просто-напросто не успокоится.
А если проводить аналогии, все-таки 42-43, там, наверное, не было такого, что началось наступление, и вдруг его окриком откуда-то прерывают, потому что вот уже сидели, ждали, когда возьмут Мариуполь.
У меня просто ответ один такой. Вот. Я не могу говорить за других, но я скажу так. Где военные действия происходят, где его называют театр военных действий. Что такое театр? Это игра. Игра больших чиновников, больших магнатов, олигархов и так далее и тому подобное. Как это назвать там, генералов. Убийство это не убийство, это статистика, наверное, не знаю. Для них это как мать родная зарабатывает на этом деньги. Поэтому отсюда идет какая-то политика по поводу того, остановить, не остановить, сдерживать, не сдерживать, уничтожать, не уничтожать. Поэтому здесь наше дело совсем другое. Я не хочу вдаваться в политику. Вот. Мы знаем одно дело, мы и делаем это. Вот. А там, что сверху, ну, это им отвечать перед Богом.
А скажите, Дмитрий, а как можно поучаствовать в гуманитарных конвоях?
Передавать можно в храмы Свердловской области. Храмы помогают и в городе Кушве, и в Кольцово храмы помогают, и в Белоярском районе. Многие храмы помогают, поэтому можно прийти и написать на листочке, что вот это людям на Донбасс. Поэтому там священники, это люди Божии, грубо говоря, помогут и передадут нужное. Потому что не только мы одни помогаем и возим. Есть многие люди, которые помогают. Добрые дела не проходят без трудностей. Боженька дает нам такие испытания, и что и в семье, и в обществе, и в сердцах у себя, то есть сломаешься ты, не сломаешься. Делаем потихоньку, и вывозили людей из обстрела. И те добрые дела, которые делаются, конечно, вот это сокровище добрых дел, я думаю, что когда-нибудь на судилище Божьем как бы зачтется. На самом деле, когда мы приехали в 2014 году летом на Донбасс, мы увидели, ну не знаю, как вам сказать, наверное, 80-е годы, как-то так мы просто ужаснулись, что жительница Украины, ей еще 100 лет нет в Украине, вот, подчеркиваю, жительница Украины, которая приносит деньги, уголь, то есть в этой стране, живут на таком запущении, что дорог нету, люди из поколения в поколение, династии шахтеров работают за бесценок, там, за это, то есть про них все забыли, и после того, когда они просто-напросто ощущают на семьях твою такую вот это, не знаю, как сказать, то есть они достойны по-другому жить, совсем, естественно, люди и встали на то, чтобы выбрать свой путь.
Я еще хочу подчеркнуть для наших радиослушателей, что я в 80-е приезжала на Украину из такого мрачноватого серого города Свердловска, где так сложно было совсем в магазинах, я приезжала, мне казалось, что я попала в рай, в райский город. Там есть продукты, там есть одежда, там есть шахтеры, значит, довольны своей жизнью, зарплаты большие. И я смотрела на все это, просто думала, как, какие они счастливые. То есть вот это подчеркнем, что они не всегда так жили. Это безумие началось после того, как Украина отделилась.
Да, с 92 года наступила на иглу эту финансовую, америкосовскую. Пошли финансовые транши и в образовательную, и в средства массовой информации, культуру ихнюю. И вот видите, три поколения практически взрастили уже. Вот смотрите, видите, как получается. Три поколения уже взрастили, то есть безбожие. И люди-то совсем другие. И все зависит от как воспитывают деды, отцы своих чад. Поэтому передают совсем другие, глупости передают. И вот три поколения типа показало то, что они уже выросли, взяли автоматы, просто-напросто без истории, не зная истории своей, традиции и так далее и тому подобное, не зная православия, наверное, не безбожие какое-то, которые жили совсем на других каких-то истинах, наверное, или там других правил, наверное, традиций, взяли просто-напросто и начали уничтожать. Поэтому вот отсюда виноваты-то мы сами, на самом деле. Мы, родители, виноваты сами. Большая ответственность на родителях стоит для того, чтобы наши дети, все-таки за ними будущее, выросли настоящими патриотами, настоящими людьми, которые уважают традиции, культуру, знают свою историю, подвиги своих героев, своих дедов, прадедов. Вот, и никогда не позволяли такому уже произойти.
Можно, завершая нашу беседу, еще вот ваше мнение по такому вопросу. Вот смотрите, Украина же, она, в нее сразу вошли секты, вошли американцы, вошла система образования на всю территорию, в том числе и в Донецкую область. Например, опять же, в Углегорске у меня живет дядя, который был учителем русского языка и литературы и краеведом. Сказали, краеведение не нужно, русский язык и литература не нужны, все, собирайте вещи, значит, нам теперь нужен украинский. Он говорит, да, и на украинском могу преподавать, не проблема. И я помню, что он написал на украинском языке такое стихотворение, суть которого говорит о чем? Что, ребята, если бы немцы победили, ничего подобного бы не было. Я говорю, дядя, говорю, а почему ты написал такое стихотворение? Он говорит, у нас сейчас тенденции, нашим детям говорят, что было бы лучше, если бы немцы победили в Великой Отечественной войне. Настолько жестко было на всей территории, однако, вот как вы считаете, это русский дух неистребим, это православная культура не дает себя задушить, потому что вот дети рисуют рисунки, совсем маленькие дети, и видно же в этих рисунках, что вот это воспитание их не погубило, и их родителей тоже.
Я думаю, что это Божий промысел все-таки, угу. И Боженька же не просто попускает эту войну. Он же не просто попустил эту. То есть мог бы взять и предотвратить ее, но он же попускает. Для чего? Тоже задумайтесь, для чего. Потому что мы сейчас в нынешнее время настолько разобщенный народ стал, мы даже друг друга не знаем на лестничной площадке, кто кого живет. Раньше-то мы и встречали, и провожали, и в армии, и свадьбы вместе. А сейчас мы даже не знаем, даже не здороваемся-то. Вот, вот он о чем дело-то. Второе, что вот в детских рисунках, да, я думаю, что в первую очередь нету чужих детей. Нету чужих детей. Это все наши дети, все наши чада. И в-третьих, наверное, все-таки глазами ребенка это все-таки истина. Ребенок то высказывает, говорит, то показывает своими вот маленькими ручками то, что они рисуют, что они видят. Плохое, хорошее, что бы они хотели видеть. Я думаю, что те люди, которые сопереживает это, и даже я видел даже некоторых реакцию и женщин, и мужчин, что слезы шли, которые, в принципе, видимо, многое тоже перенесли и видят это, видели это горе. Вот к чему я в самом начале говорил, что мы хотим, чтобы люди были чище, чтобы мы открыли, помогли людям открыть в себе какую-то страницу новую, милосердия, сострадания, доброты какой-то, любовью. Как бы вот этим мы хотим это.
Убрать вот это все наносное, что 25 лет наносилось, его можно ведь просто смахнуть, наверное.
Не 25, это же все-таки до этого 75 лет было. Мы же говорим, что наш народ, величавый народ своими традициями, подвигами, возрождается. Та эпоха, когда был еще и при царской династии. Все к этому ведется. Не так трудно, не все так легко дается. Почему? Потому что было предательство. Мы ответственны за то, что наши предки все-таки были не такие благоразумные и делали тоже ошибки. Поэтому их крест мы тоже несем, дети. Нельзя забывать то, что мы своими действиями сейчас делаем и ошибаемся так, что, возможно, наши дети будут за нас еще нести крест. Вот надо над чем задумываться. И каждый из нас, родитель, конечно, не хочет, чтобы дети так же мучились, у детей была такая же тяжелая жизнь, судьба. Поэтому надо начинать с самим себя.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Гость в студии» мы беседовали с добровольцем Донбасса Дмитрием, позывной «Камчатка». Храни всех Господь!